Здравствуйте, добро пожаловать на нашу программу «Вопросы воспитания». Программа, где мы обсуждаем практические вопросы, связанные с воспитанием. Выясняем это здесь, в студию. Вместе с нами, как всегда, рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
И Юлия Барахович. И Юлия, и я, в общем-то, мы воспитатели в нашем центре «Расти в радости». Это тот центр, где мы воспитываем детей, становиться людьми, даем им правильное отношение к жизни. И мы занимаемся возрастом с 9 до 12 лет. Сегодня мы будем заниматься центральной темой в нашей методике. Методика, которая называется «Старший воспитывает младшего».
Здравствуйте. Мы воплощаем эту методику во всех возрастах у нас. И мы действительно увидели в этом большое раскрытие. Это действительно проходит очень удачно. Старшие воспитывают младших. По большей части это дети с 4 по 6 класс работают с детьми первых, вторых, третьих классов. И как раз 2 года разница.
Это лучше всего, да? Вы тоже видели, что вот эта разница... Не следует ее увеличивать или уменьшать?
Нет, увеличивать не надо. Но если уж вы спрашиваете, то они предпочитают как раз большую как раз разницу.
Да?
Им как раз легче, и такое, они с большей радостью идут к маленьким. Скажем, 6-й, 5-й класс любит работать с 6-летними. То есть вот разница в 6 лет, и там они себя чувствуют совсем по-другому.
Да, то есть они... понимают их полностью.
Да, по сравнению с этим, скажем, если это 6-й класс и 4-й класс, то они говорят, мы не хотим там ничего им давать, они нас не слушают, не обращают внимания.
А если ты в 6-й класс приводишь 8-классника?
Это тоже хорошо. Сейчас летом у нас летние каникулы, подростки приходят и проводят занятия, это действительно хорошо проходит. Особенно те, кто год назад учились у нас в центре, сейчас они приходят заниматься с 5-ми, 6-ми классами. 5-классники действительно к ним относятся как к более старшим, но 6-му классу немного тяжелее к ним относиться так.
Два года это минимум, тоже не очень. Ну, хорошо, что вы чувствуете и производите исправление на месте, да?
И на самом деле первый вопрос... То есть каждый раз, когда я ставлю этот вопрос и сталкиваюсь с этим, мне говорят, когда старший воспитывает младшего, вот эту методику использовали многие молодежные движения. Что тут особенного-то? Ну вот, что тут особенного вот в этом глобальном воспитании?
Когда я сказал, что нам стоит взять эту методику, я ничего нового не открыл. Это понятно, всегда так. В каждой семье, если есть различия в возрасте, то старшие дочери говорят, иди поиграй с младшим, своим младшим братом. Это естественно происходит. Но дело в том, что мы даем здесь им особый пример. И мы хотим тем самым воспитать и младших, и также старших. Мы даем им роли. Старший, когда он воспитывает младшего, он сам от этого растет. И он должен взять пример до этого от своих инструкторов, иначе как он будет их воспитывать? То есть мы сначала должны заниматься с этими инструкторами, со старшими, чтобы они правильно воспитывали младших. И поэтому работа должна быть прежде всего с ними. Это очень особое дело, что они могут передать им, каким образом. То есть они должны уже обладать методикой. Они должны уже знать, что они делают, каким образом, что можно, что нельзя. За счет того, что они воспитывают малышей, чтобы они тоже получили воспитание, чтобы они получили весь материал, впитали его. Когда я говорю кому-то, иди, дай лекцию своим ученикам, то я имею в виду, чтобы он не просто прочитал лекцию, чтобы он прошел материал, проштудировал его и вырос.
То есть вот это их отношение меняется в самом деле? Они действительно взрослеют от этого?
Да, я хотела бы спросить, может быть, мы можем начать этот этап, это был вопрос от многих инструкторов, уже с первого класса. Дети, которые приходят к нам в первом классе, уже превращать их в инструкторов для детей в детском саду.
В каждый возможный момент, даже 5-6 лет, относительно 2-3 лет, я не знаю, насколько у вас есть вот этот спектр возрастов, но буквально так, разница в 2 года и больше, это уже подходит.
Мы начинаем с 6 лет вот эту деятельность, но есть и детские сады. Давайте только сначала обсудим вот этот момент. Каково ваше мнение относительно вот этой разницы в возрасте в начале? Это дает уверенность тем детям, которые будут воспитывать более младших, им это удобнее?
Конечно. Но это не на все время. Мы говорим о части наших мероприятий. Если мы хотим, чтобы эти дети получили какой-то материал из какого-то мероприятия, из какой-то игры, то лучше это передавать через того, кто близок к ним. Обычно это так. Мы это видим также и из духовного, что маленький парцуф, он питается от более высшего парцуфа. Есть высший, и есть выше высшего. И там мы уже дальше не считаем. Там как бы он теряет связь.
Действительно, может быть, дать вот этот пример для того, чтобы побудить их как раз. Давайте сделаем для тех, кто меньше нас, в разнице 2 года.
2 года — это нормально, но год, я не думаю, что это у них высшим называется. Они слишком похожи.
Так в чем же уникальность инструктора в нашей методике? Потому что я вижу, в других методиках я могу обучать определенному материалу или каким-то трюкам. Есть разное такое в молодежных движениях. Но тут в чем уникальность? Что я передаю молодежи?
Пример. Игры. Они видят, что большой заинтересован играть в тех же играх. Он ведет с ними себя так. Они учатся быть инструкторами, как и он. Они смотрят на него, как в классе смотрят на учителя или учительницу, хотят как бы быть вместо них. Потом это проходит. Но в сущности это так, поэтому не важно, что передают старшему младшему, а важно, как он себя ведет, потому что они учатся от него, хотят быть такими, как он. Есть то, что он передает, и есть то, как он передает. Им важно то, какой он сам. И тогда они воспринимают от него все, форму речи, манеру поведения. Нужно брать это в расчет, поэтому как следует проверить, кого вы посылаете к младшим. Потому что все, что есть в старшем, они будут копировать просто.
То есть наша цель, когда мы готовим детей стать инструкторами, это направлять их на то, что все время, не только во время занятий, а все время обращать внимание на то, что они смотрят на вас, смотрят, как вы себя ведете.
Может быть, но во время игры особенно. Не то, что они смотрят на него, как на кого-то, кто их задействует. Они видят в нем пример, чтобы подняться на его уровень. То есть не то, что он опускается к ним, они хотят подняться на его уровень. И это, может быть, здесь нужно особенно обратить на это внимание. Может быть, он передает им что-то хорошее, но пока что в его поведении могут быть изъяны.
Вот есть у меня пример в связи с этим. За секунду буквально вот до такого действия два, в общем-то, подростка, которые должны были это все провести, между ними возникла ссора. Ну, что-то не очень серьезное. Но у нас, в общем-то, каждая мелочь вызывает внимание. Как так вы ссоритесь? И за секунду маленькие дети, которым они должны были передать это все это видели? И как это так? Они будут сейчас вести у нас что-то, и они убежали?
Большие?
Да, мы этим старшим предложили. Ну, ребята, что теперь будем делать? Ну, что мы им скажем?
Нужно прийти к ним, если они это увидели, помириться друг с другом перед ними и объяснить им, у нас были разногласия, такие-то, такие-то. То есть так это провести, чтобы они поняли, и дать пример объединения.
Объединение?
Да.
То есть мы снова вместе?
Конечно. И тогда это будет хороший урок, это стоит. Может быть, вообще стоит такие упражнения проводить? Скажем, мы поссорились, и как мы можем помириться в таком случае, в другом случае?
Как игра для младших?
Да, пример для того, как можно помириться.
Теперь то, что касается подготовки. Мы хотим готовить их. Они ведь не росли в этом с первого класса. Впервые, в общем-то, шестиклассники начинают там вести какие-то мероприятия. И мы их готовим. Вопрос, что должно быть в этой подготовке? С чем они должны выйти, вынести?
Если они в своей группе будут проводить упражнения, вот эти пятиклассники, шестиклассники, пусть пока тренируются между собой, а потом работают с малышами. Я не знаю, что вам посоветовать.
Мы передаем им такие ценности, как равенство, как быть примером.
Проведите обсуждение между старшими. Ведь вы всех проводите через это,
да? Да, всех.
Вы должны прежде сделать с ними такие упражнения, как обучают учителей. Сначала их учат техники, дают им материал, потом они учатся между собой, идут в класс и вот так вот работают с классом. Они учатся между собой, делают разные такие упражнения, тренируются так в каждой профессии.
А дело в том, что есть такие... Это у нас есть, мы это делаем. Но, соответственно, есть еще такие ситуации, когда ребята бросаются в бой, и без всяких проблем, без подготовки. Потому что есть у них эти ценности, живут, и пример.
Потому что они смотрят тоже на своих инструкторов, и у них есть эти примеры, конечно.
Да, поэтому вопрос, насколько вот этот закон, что они должны пройти вот эту подготовку, или тот, кто уже... бросается в бой в процессе опыта.
Нет, нет, нет. Ты должен обучить их, дать им немного психологии, подхода, как выходить из такой ситуации, из такой, для чего мы делаем, почему мы это делаем. Ты должен дать им теорию. И также ты должен провести с ними несколько упражнений, что вы будете делать в такой ситуации, в другой ситуации. Если там дети ссорятся или не слушают, или кто-то мешает, особенно или кто-то опоздал, что вы будете делать в такой ситуации? Дать им несколько таких типичных ситуаций, чтобы они знали, как они будут себя вести, иначе они будут вести себя, как им вздумается, а потом они тебе расскажут, что они решили проблему таким образом, что ты вообще не будешь знать, вообще откуда они поняли, что так можно поступать.
Хорошо. Так, следующий вопрос. В общем-то, вопрос такой. Инструкторы должны, в общем-то, заниматься передачей знания и посыла, или они должны показывать себя как коллектив, проявить взаимодействие, то есть подчеркнуть. То есть что центральное должно быть во всей этой подготовке?
Подготовке этих инструкторов?
Да.
Ты должен дать им, либо вы разбираете какие-то ситуации для примера, а потом обсуждаете это с психологической точки зрения, как можно, как нельзя, почему. Либо вы объясняете им это теоретически. Какова природа человека? Маленький ребенок, за счет чего он растет, как он старается быть большим. И он растет за счет того, что он выполняет разные упражнения, задачки, вопросы, обычно какие-то проблемки решает. И когда преодолевает какие-то задачи, достигает результатов, нужно понять им, чтобы они знали, как преодолеть, но давать им самим преодолевать. То есть ты объясняешь им технику, как вырастить человека, что мы должны дать им, какие задачи, чтобы они действительно, может быть, немножко поссорились, запутались, чтобы, может быть, пока не смогли бы справиться с этим сами. И знание, как я могу себя удержать в гневе, или я могу выйти из себя и облачиться в кого-то другого для того, чтобы снова соединиться с товарищем. Оставить вот эту ссору нашу с ним.
То есть такая широкая подготовка. И в процессе, стоит ли, чтобы они пытались как-то в процессе контакта с детьми? Мы же не можем говорить, там, старше воспитывать младшего, и подготовка, и все это пока в холостую.
Не делай это в холостую, делай это между ними.
Ну, это понятно.
Ну?
Симуляции, но вопрос, как, на каком этапе уже давать им возможность подступить к детям?
Я не могу сказать, это вы сами должны посмотреть, когда они готовы. Это некое такое ощущение готовности в отношении, насколько они серьезно относятся с одной стороны, насколько они могут облачиться в маленького человека и играть с ним. С другой стороны, насколько они, играя с ним, остаются большими, смотрят на себя со стороны, как они играют. То есть в ребенке должно быть уже несколько таких облачений. С одной стороны, я воспитатель, с другой стороны, я стал маленьким, как они, с третьей стороны, я также проверяю себя, контролирую. Мы изучаем, что каждый парцуф в Каббале связан с нижним и связан с высшим парцуфом. И они должны быть такими же, они должны быть связанными с высшими. То есть он должен проверять себя, как он ведет, как он задействует малышей. Он должен облачиться в него, в маленького, и видеть себя таким же. То есть здесь есть три парцуфа, которые должны соединиться в одном человеке, в этом маленьком инструкторе. Поэтому вы должны помогать им таким образом совершенствоваться в этом. Иначе это не воспитатель.
То есть эти понятия должны для них быть понятными?
Да. Еще раз. Я облачаюсь в малыша для того, чтобы играть с ним, для того, чтобы передавать ему материал, говорить с ними. Я должен быть на его уровне, на равных с ним. Я сам нахожусь такой, как я сам, как воспитатель. И для того, чтобы проверять себя, какой я воспитатель, я должен подняться еще на более высокий уровень над собой. Что бы сказал об этом инструктор? Как я должен вести себя согласно правилам, о которых мне говорили?
Я часто вижу, что прежде чем мы начинаем обучать детей быть инструкторами, им нужно дать больше энергии, сил. Дайте мне причину, мотивацию, почему я должен быть инструктором, что я от этого выигрываю. Не все сразу соглашаются, потому что это непросто.
Это очень развивает человека. Это очень развивает человека. Если я не занимаюсь с маленькими, то я сам не становлюсь большим. Потому что я относительно своего инструктора всегда маленький. И у меня есть неуверенность в себе, зависимость от него. Я никогда не научусь быть таким, как он. Я только беру пример от него. Но где я реализую его? Если я хочу быть большим, я должен заниматься с малышами. Поэтому мне понравилось, что вы проводите всех через этот процесс.
Да, мы их проводим через этот процесс.
Это необходимо, необходимо каждому.
Не всегда оптимальные условия.
Но хотя бы немного. Это должен быть особый курс. Мы, инструкторы, как урок по физике, по биологии, неважно, такой урок тоже должен быть. Воспитание.
То есть это обязательная часть учебной программы?
Мы хотим, чтобы они стали воспитателями поколения. Конечно, мы хотим их воспитать таким образом. Они должны знать, как относиться к людям, как передать им что-то, как понять их, как относиться к старшим, к младшим. Каждый в нашем обществе находится в разных связях в своей жизни, от кого-то получает, кому-то дает, от кого он получает, он больше него, кому он отдает, тот меньше него. И так мы находимся в интегральном нашем обществе, во всем мире, в таких связях. если мы не будем каждый учиться, как быть инструктором для младшего, и научиться, как быть учеником у старшего, то без этого мы не свяжемся правильно между собой.
Может быть, для начала давать какое-то поощрение тем, кто готов на это?
Да, но им нужно показывать эти вещи как необходимые для жизни. Это не просто так, что вы нам поможете заниматься с младшими. Нет, это для того, чтобы быть обычным, простым человеком в правильном обществе, в интегральном, где все связаны вместе, мы должны это знать. Это учеба правильного поведения со всеми. Без этого невозможно. Поэтому этот урок, он очень важный.
Мы сняли такую пробную программу. Мы скоро будем ее транслировать на нашем канале. «Воспитываем к объединению». Сейчас мы посмотрим третью часть этой программы. Две предыдущие части. Нет, секундочку. Значит, вся программа состоит из четырех частей. На первом этапе взрослый воспитатель проводит с нашими ребятами какое-то мероприятие, откуда они извлекают посыл. На втором этапе они эту идею, этот материал адаптируют для малышей. И на третьем этапе, собственно, они проводят это мероприятие с малышами. Сейчас мы как раз посмотрим третью часть, где они проводят вот это мероприятие. И потом продолжим с нашими вопросами. Давайте посмотрим клип, пожалуйста.
Здравствуйте, дети. Мы приготовили для вас такую игру, и мы проведем ее вместе с вами. И надеемся, что нам понравится это.
Значит, игра строится так. Вот то, что вы видите здесь, у нас есть 5 континентов.
6.
Ну, 5.
Каждый из них выпускает много разных продуктов.
И каждый будет с континентом. Ну, скажем, Северная Америка не может существовать без стали или без тканей. Так она должна попросить у Китая ткани. Так и работает этот закон. То есть каждый должен что-то взять у другого и попросить. Кто хочет быть Южной Америкой?
Сейчас ваша задача, скажем, у Ноама есть ткани. Ему нужно, чтобы у него было что-то из тех продуктов. Сейчас мы перейдем ко второму этапу. А сейчас мы все вернем на свои места.
Так, все получают записочки. Ну, продолжайте товарообмен.
Второй этап. Что написано в записке? Ну, почему никто у меня не покупает?
Есть у тебя нефть?
Да, возьми. Мне от этого будет лучше. Что нашептывает им Ницан?
Что, никто не хочет у тебя покупать?
Я прошу прощения, но магазин закрыт.
У всех есть все, что нужно?
Нет, у меня нет.
Ну, кроме тебя.
Давайте сядем. Положим все в сторону.
Были те, кто не согласились что-то продать? Кому-то? Ну, вот сейчас у Хагая что? У него нет машины. Ну, скажем, он выращивает пшеницу. Как он может перевозить пшеницу? Есть так, другие такие ситуации?
Что мы обнаружили?
То есть, если у тебя нет одежды, так ты ходишь голый?
Верно, ты не можешь справиться ни с кем. Это зависимость друг от друга.
Даже если у тебя машина, но нет у тебя горючего.
И что мы обнаружили из нашей игры?
Ну, основная идея в том, что без других у тебя ничего не получится. И если у тебя... Нет. Скажем, или ты не хочешь продавать. Вот как у нас в конце так получилось. Так у тебя нет машины, ты не можешь ездить. Нет у тебя ничего, кроме того, что у тебя было.
Верно. Это закон взаимозависимости друг от друга.
Также, если бы не заботились друг о друге, этого тоже не было бы. Ты бы вообще ничего не давал, и ты бы ничего не зарабатывал. Это как я даю, а потом ты от этого что-то получаешь.
Какой закон мы раскрыли здесь?
Что только вместе все получится.
Глобальный закон.
А также закон взаимной зависимости, поручительства.
Мне кажется, что мы закончили. Да.
Ну, ваши впечатления?
Ну, они учатся потихонечку от таких примеров, что действительно все мы связаны друг с другом, и постепенно, через много раз, много лет, человек проникается этим, и это становится частью него. Конечно, они находятся пока еще искусственно в этом, но они, может быть, говорят, еще не совсем понимают это. Тут машины, там бензин, тут пшеница, там хлеб и так далее. Но это уже закладывается в человека, и это то, что важно.
Но вот с точки зрения методики, вы бы сделали как-то иначе?
Ну, в этом есть много всего. У меня не настолько богатое воображение, чтобы придумывать упражнения. Есть специалисты в этом. Но та взаимозависимость, которую мы изучаем в мире, среди между людьми, это можно проводить на неживом, растительном, животном уровне, как мы связаны друг с другом, не только на человеческом уровне, как природа, допустим, там извержение вулкана, здесь мы не можем передвигаться, самолеты застопорены, либо цунами, как мы чувствуем, и так далее. Все на уровне природы, кроме того, в людях самих.
А вот с точки зрения проведения, скажем, видели здесь пример, когда двое ребят постарше провели для шестерых помладше.
Да, но они, по-моему, очень рядом по возрасту друг с другом.
Да, эти из шестого класса, эти в третьем.
Ну, хорошо.
Вопрос такой. Мы ищем дополнительные формы. Здесь мы видели пример, когда двое постарше проводят это для шести, восьми помладше. Бывает, когда группа инструкторов проводит какую-то игру, спортивную игру или эстафету, и тогда это все вместе с группой помладше. Или же это бывает что-то специализированное.
Разные таланты. У девочек это очень распространено, когда, допустим, кто-то очень любит танцевать, и она обучает группу девочек то, что она умеет хорошо делать.
Да, и у мальчиков тоже. Он любит играть на гитаре, он и учит маленьких. Он тогда учит одного, там, двух. Вопрос, что считается, старший воспитывает младшего? Какие критерии? Вот сейчас мы можем сказать, вот это мы осуществляем. Широкий диапазон ведь?
Нет, если вы им даете просто там танцы или игру на гитаре, то нечто иное. Я говорю о том, что старший воспитывает младшего, он воспитывает его. Он не просто проводит ему какой-то курс по танцам или по гитаре. Он дает ему такие связи, зависимости в жизни, обучает его им, и они получают от него это лучше, чем от, скажем, тебя. И сам он, прежде чем он обучает его, он учится этому. То есть им нужно дать какой-то стимул, чтобы они знали материал, чтобы они впитывали его, вот так вот соединялись бы с ним. И это будет как средство.
То есть посыл здесь, в общем, центральный.
Да.
Не может быть такой какой-то урок, но это...
Это может быть такие кружки, как гитара и танец, но если мы говорим о передаче глобального посыла, об отношениях между людьми, правильных в наше время...
Ну, у нас еще много вопросов, но наше время закончилось. мы потом еще встретимся и снова вернемся к этой теме. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, зрители, спасибо, Юлия. Встретимся в нашей передаче «Вопросы воспитания».